Екатерина Вильмонт. Путешествие оптимистки или все бабы дуры. Читает Ирина Зубкова. Посвящается Антону Иванову. Я несокрушимая оптимистка. И не то чтобы жизнь очень уж баловала меня, нет. Хватало всякого, и страшного, и муторно-тяжелого. Словом, все как у людей. Но, видимо, оптимизм — это что-то биологическое. Как бы паршиво ни было, я всегда знаю. Все пройдет, обойдется, все будет хорошо. И, как ни странно, очень часто оказываюсь права. Надо заметить, что с годами, а мне уже сильно за 40, у меня замужняя дочь, оптимизм мой не убывает, а даже наоборот. И 10 лет перестройки ничуть меня не сломили, хотя порой бывало ой как туго. Но все будет хорошо, поверьте мне. Вот и у меня мало-помалу все наладилось. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. И на днях я лечу в Тель-Авив, где уже 2 года живет моя дочка, в неполных 18 лет выскочившая замуж и махнувшая с мужем в Израиль. Я растила ее одна, мы с ней были очень близки, и вдруг это дитя любви выкинуло такой фортель. Может, она боялась, как мама, остаться одна, без мужа? Когда я вышла за ворота посольства с визой в паспорте, меня охватило такое нетерпение, что хоть головой о стенку бейся. И ведь даже поделиться не с кем. 3 часа дня, все подруги на работе. Позвонить, что ли, Юре? Ну, он вряд ли меня поймет. Да и не люблю я звонить ему на работу. В его кабинете вечно кто-то есть, и он говорит со мною приветливо-вежливым голосом, как с посторонней. Что же делать? Куда девать себя в этом состоянии? Билет. Нет, за билетом я пойду завтра с самого утра. Так меня научили. Подарки. Ну, конечно, мне же надо купить кучу подарков. И Дашке, это моя дочка, и друзьям, которых у меня в Израиле не так уж мало. Пока не было визы, я из суеверия ничего не покупала. Ведь нам, советским людям, все кажется, что нас обязательно куда-то не пустят, откажут, не дадут. К черту эти стародавние комплексы. Меня пустили. Я еду к дочке и не куда-нибудь, а в землю обетованную. И буду в марте купаться в Средиземном море. Увижу чудеса Израиля, поеду в Иерусалим, поклонюсь гробу Господню. И вообще, ура! Я понеслась по магазинам, а внутри меня все пело. Я еду! Я целый месяц проведу с Дашкой. Ведь мы 2 года не виделись. 1/10 ее жизни. С ума сойти. Но еще несколько дней, и мы будем вместе. Только бы достать билет. Как же теперь дожить до утра? 7:00. Еле живая, я притащилась домой и рухнула на диван. Да чего же меня утомляют магазины? Раньше они утомляли пустотой и очередями, а теперь проблемой выбора и жуткими ценами. Но черт с ними. Зато я почти все купила. Кажется, осталось купить только сало. Наши правоверные евреи на исторической родине изнывают без сала. Но это в последний день. Боже мой! «Скорее, скорее! Просто нет сил терпеть!» К счастью, начал трезвонить телефон. Все хотели знать, как у меня дела с визой, когда я лечу и так далее. А в 9 наконец-то пришла моя подруга Алевтина, с которой мы дружим с детства, жить друг без друга не можем. И так случилось, что в последние годы даже живем в одном доме. Вот уж с нею я отвела душеньку. Вывалила на нее все свое нетерпение, все мечтания и восторги. «Да, чуть не забыла», — воскликнула вдруг Алевтина, хватаясь за очередную сигарету. «Васька», — это ее дочь Василиса, — «купила Дашке в подарок роскошный халат. Вернее, пеньюар, синий, в цвет глаз. Красотища! Поцелуй от меня Ваську, когда увидишь. Да, она еще сказала, если будут сложности с проводами, она тебя отвезет. Ой, как хорошо. А то я так не люблю просить Юрика. Может, он, конечно, сам предложит. Тогда другое дело. Вообще-то мог бы. Но если не проводит, не вздумай привозить ему подарки. А то я тебя знаю, рассусолишься. Ах, бедный, он всей этой красоты не видит. Ах, как жалко, ах, ох. Небось, на обратном пути только и будешь думать, чтобы ему такое вкусненькое приготовить. Да ладно тебе про обратный путь. Я еще и туда-то не знаю, когда улечу. Слушай, а подарки? Ты хоть что-нибудь уже купила? Да почти все. Ох, а мне еще Любашке надо что-нибудь подыскать. Ладно, давай, показывай свои покупки. На утро моего оптимизма еще прибыло. Билет я купила, как белая женщина. Без очереди, без блата, без переплаты и даже без хамства. Какое там? Меня в агентстве усадили, спросили, куда хочу лететь, когда, на какой срок и так далее. Уже через 10 минут я вышла оттуда с билетом и совершенно счастливая. Как мало иной раз нужно для счастья. Не обхамили и дали то, что требовалось. А еще, говорят, у нас ничего не изменилось. Итак, через 3 дня я лечу. Скорее домой собирать вещи. За 3 дня? Да, я люблю все делать заранее. На вокзал я всегда приезжаю, когда поезда еще и в помине нет. Но, по-моему, лучше подождать на вокзале, чем, сломя голову, нестись за поездом. Как-то, знаете ли, спокойнее. И к приходу гостей я тоже готовлюсь заранее. Они приходят, все уже на столе, я сама при полном параде. И им приятно, и мне тоже. А то, бывает, придешь в гости, и тебя тут же отправляют на кухню резать салат. Бррр. И потом в спешке непременно что-нибудь да забудешь. Наконец, все готово, вещи собраны, и сегодня ночью, ура, я улетаю. Провожает меня, конечно же, Васька. Юрий Петрович, как всегда, ужасно занят. Ну да бог с ним. После того, как Дашин отец бросил меня, я уже не жду от мужчин ничего. Рассчитываю только на себя и друзей. Говорят, мы живы любовью. Да ничего подобного. Мы живы только дружбой. Разве можно рассчитывать на любовника? Ни в коем случае. А на друга? Железно. Мой собственный любовник всегда готов прийти на помощь своей подруге. А мне? Нет. Может, все дело в том, что подруга — это нечто легальное? А может, ему просто лень? И он прекрасно знает, что я и без него обойдусь. Но опять меня занесло. Итак, через 30 минут, если все будет нормально, не спустит колесо, не застрянет лифт и тому подобное, мы выезжаем. А Левтина, разумеется, едет меня провожать. Чтобы Ваське не было скучно возвращаться одной. Так объяснила она эту сентиментальную акцию. Она вообще жертвенная натура. Моя Левтина. Звонит телефон. Я хватаю трубку. Юра.
«Кирочка», — бархатным голосом произносит он, «я хочу еще раз пожелать тебе счастливой поездки».
«Это откуда же ты звонишь в 11 вечера?» Ехидно интересуюсь я. «Неужто из автомата?» «Как же, попрется он ночью к автомату, этот барин. Жди», — ворчит Левтина. «Нет, я сейчас один в квартире», — простодушно объясняет мой любимый. «А у тебя там, кажется, кто-то есть. Наверное, Аля». «Конечно. Она меня провожает». Юра предпочитает не заметить некоторого нажима в моем тоне и, как ни в чем не бывало, желает мне всего наилучшего. «Вообще-то он меня любит, я знаю, только в меру своих возможностей, которые, увы, не так уж велики. Он не молод, много работает. На меня времени у него остается мало, но когда Дашка уехала, и мне было тяжко на первых порах, он очень меня поддерживал, и я ему благодарна. Я ведь по-своему тоже его люблю. А может, это громко сказано? Но так или иначе, а я привязана к нему. Я прощаюсь с ним без обычной нежности, но он, вероятно, списывает это на присутствие Алевтины. Какое кошмарное слово «накопитель». И почему нас надо накапливать? Чего ради? Чтобы не поддаться клаустрофобии, начинаю разглядывать попутчиков. Время позднее. Самолеты компании «Эль-Яль» летают глубокой ночью, что не слишком удобно. Однако, говорят, у них самолеты надежнее. А я, честно признаться, побаиваюсь летать. Да и сервис у них якобы неимоверный. Что ж, посмотрим. Напротив меня сидит мужчина лет под 60. Интеллигентное, приятное лицо. Усталое и доброе. И в то же время есть в этом лице что-то очень мужское, что-то, от чего я вся подбираюсь и лезу в сумочку за пудреницей. Идиотская привычка. Смотрюсь в зеркальце. Кошмар. Под глазами круги от бессонных ночей. Последние 3 ночи я совсем не могла спать от нетерпения. Все мои 40 с немалым хвостиком сразу заметны, хотя обычно я выгляжу моложе своих лет. Но тут же я гордо решаю, что плевать хотела на всех мужиков. Хватит. Пора и честь знать. Решительно убираю пудреницу. Очень нужно. Небось, сейчас явится его супруга. Я так и вижу ее. Ухоженная дамочка лет за 50. Но нет, никакой дамочки. Краем глаза слежу за ним. Надо же как-то отвлечься от идеи накопления. И по выражению его лица я вижу, что он прекраснейшим образом понял все мои манипуляции и смотрит на меня с затаённой усмешкой и, кажется, с одобрением. Интересно, что он во мне одобряет. Я верчу головой, делая вид, что разглядываю других пассажиров, а сама из-под ресниц разглядываю его. Это же игра? Что ж, не дурное начало путешествия. Он хоть и сидит... Видно, что высокий. Широкие плечи и густые темно-седые волосы. Глаза светлые, серо-голубые. И какая-то в них искорка, которой, ей-богу же, не было 5 минут назад. Подумать только. Я вновь подбираюсь и быстро достаю из сумки газету. Так удобнее за ним наблюдать. «Старая дура», — говорю я себе. «Но ведь это же интересно», — сама себе отвечаю я. Он тоже пристально смотрит на меня, без всяких уловок. Похоже, я ему приглянулась, хотя вид у меня, по-моему, жуткий. Честно признаюсь, он мне тоже нравится. И тут объявляют посадку. Все моментально сбиваются в кучу, и я теряю его из виду. Несколько шагов по какой-то трубе, и вот я уже в самолете. Улыбающиеся стюардессы рассаживают пассажиров. Ага, вот и мое место. С ума сойти. Он уже сидит у окна. В голове у меня проносится, что с одной стороны это хорошо, а с другой — не очень. Я рассчитывала немного поспать и мысленно подготовиться к встрече с Дашей, а теперь не больно-то поспишь рядом с таким. Вдруг я во сне открою рот, и вид у меня будет глупейший. Или, не дай бог, начну храпеть. Вот ужас-то. Нет, придется взять себя в руки и не спать. Ничего, отосплюсь на том свете. Он с милой улыбкой... Ах, какая улыбка! Предлагает мне сесть к окну, если я хочу. Я великодушно отказываюсь. Очень надо. Ночью все равно ни черта не увидишь. А выбираться придется через него, если приспичит. Глаза у него смеются. Такое впечатление, что он читает мои мысли. Сажусь, сразу пристегиваю ремень. Он тут же обращается ко мне. «Давайте знакомиться. Как-никак нам вместе лететь больше 3 часов. Викентий Болеславович Карблинский. Кира Кирилловна Мурашова». «Кира Мурашова? Вы часом не художница?» «Боже, вот это слава!» «Я художница. Но откуда вы меня знаете? Я не так уж знаменита».
Вы иллюстрируете детские книги?
Да. Я покупаю и читаю книжки своим внучкам и всегда обращаю внимание на иллюстрации. И ваши мне ужасно нравятся. В них много юмора. Для детских книг это важно. И не только. Попробуй у нас прожить без чувства юмора. Но у вас, похоже, с этим все в порядке.
Да вроде бы.
А куда вы направляетесь? В Тель-Авив?
Да. А вы?
В Реховод.
У меня там сестра.
А у вас кто в Тель-Авиве?
Дочка.
Боже, сколько же лет вашей дочке?
20.
Не верится что-то. Уж больно вы молодо выглядите.
Врет, подлюга, но приятно.
Тем временем самолет уже начал взлетать. Красивые стюардессы, ни слова не знающие по-русски — идиотизм. Неужели в Израиле мало красивых девушек, говорящих по-русски? Или это нарочно делается? Разносят напитки со льдом и орешки. Уже приятно. Вообще, славное начало путешествия. Сидишь себе со стаканом ледяного грейпфрутового сока и мило беседуешь с очаровательным спутником, который к тому же знает тебя как художницу. Во сне не приснится. Кстати, сна не в одном глазу, хотя уже почти 2 часа ночи. Интересно, кто он такой? Если ТТ, то я пропала. ТТ на нашем селевтиной языке означает «тихий технарь». Мы обе уже давно пришли к выводу, что для жизни и любви годятся только тихие технари. Тихий технарь в нашем понимании умный мужик без художественных претензий. Уж слишком часто мы с нею обжигались на художественной интеллигенции. А посему, да здравствует техническое. К тому же я лично предпочитаю не понимать то, чем мужчина занимается. Так легче поверить в его значительность. Простите, а кто вы по профессии?
Архитектор.
Архитектор? Интересно, это как считается, технарь или нет? Ведь архитектор — это почти художник. Но, с другой стороны, если архитектор вполне может быть художником, то художник — архитектором. Нет, тут нужно еще техническое образование. Следовательно, его можно отнести к технарям. Но тихий ли? Впрочем, в его возрасте уж, наверное, тихий. Внучкам книжки читает. Слово за слово, и мы уже болтаем, не покладая языка, как говаривал мой отец. Такое ощущение, будто мы знакомы 100 лет. Тем временем нам приносят то ли ужин, то ли завтрак, не поймешь. Вкусно и занятно. Мой сосед весьма галантен. Не придерешься. Смотрю на часы. 2 с лишним часа пролетели совсем незаметно. Надо бы наведаться в хвост самолета. Давно пора. Смотрю на себя в зеркало. Ужас. Пудра осыпалась. Помада съедена. Тон облупился. Ну и рожа. Хорошо бы умыться, но тогда потечет тушь. О, да здесь полно всяких салфеток. Можно спокойно протереть лицо и освежиться. Плескать лицо водой — аэрофлотовский анахронизм. А тут знай наших. Привожу себя в порядок, но тон решаю не накладывать, а то опять облупится чего доброго. Главное, чтобы глаза блестели. А они, надо заметить, блестят себе. Викентий. Интересно, как его называют? Кеша или Вика? Викентий, Жукентий. Жукентий — это мой обожаемый кот, оставленный с Алевтиной. Наверное, он поляк. Не кот, разумеется, а архитектор. Возвращаюсь на свое место. Викентий сидит как приклеенный. Надо же, до чего крепкий мочевой пузырь. А может, у него трудности с мочеиспусканием? Да нет, похоже, он вполне хорошо себя чувствует. Господи, что только не лезет в голову бабе в моем возрасте. Особенно хорошие мысли для начала романа. Какого романа? Окстись, матушка. Тебе ближе всего к 50, одергиваю сама себя. Но ведь теперь все возрастные представления изменились. А почему бы и нет? Вон, Алевтина уже 1,5 года пребывает в состоянии жгучего романа. Да и у меня самой вроде как роман с Юрой.